Вторым сообщением у нас Александр Григорьевич Сорокин. Операция «Стерх».
Так. С той стороны. Спасибо, Павел Станиславович. Здравствуйте, дорогие коллеги, с кем еще не успел поздороваться персонально. Очень приятно видеть такую аудиторию, необыкновенно приятно. И спасибо Владимиру Михайловичу за такой прекрасный вступительный доклад. Вот у нас... Нет, назад, пожалуйста. У нас тут группа товарищей делает доклад. Вот мы с Настасьей Петровной, сподвижники Владимира Евгеньевича по институту, Юра Маркин, который рвался сегодня, не смог из заповедника, из-за там бумажных дел. А еще у нас есть Александр Михайлович Ермаков, который член Совета Федерации. Это очень хороший друг и товарищ Владимира Евгеньевича, салехардский летчик-андвашник, с которым мы вместе много летали по Стерху, который стал вот сейчас членом Совета Федерации. Он, к сожалению, сейчас улетел в Салехард из Москвы, но просил передать всем большой привет и, так сказать, свои сожаления, что он не смог сегодня быть с нами. Так вот, вот эта вот маленькая книжечка, она самая маленькая из книг Владимира Евгеньевича, библиографическая редкость, конечно, но она, это великая книга, она открыла дверь в науку очень многим, открыла дверь в охрану природы очень многим, подружила многих через океан. Книга замечательная, она в себе объединяет и высокую науку, прекрасный язык, прекрасные русские выражения и позицию Флинта, и сделана очень душевно. И вот она для многих стала отправной точкой, и, по сути дела, она дала начало вот этой самой, этому проекту, этой работе, о которой Владимир Михайлович сказал, работе со Стерхом. А эта работа началась еще задолго до института, до этих 70-х годов, когда он привез первое яйцо Стерха в зоологическую коллекцию. И эти его воспоминания, они были, ну просто замечательно их было слушать, как в те 60-е годы он нашел первое гнездо и добыл эти самые яйца, выдул их там, привез это. Такая была драгоценность. Там Александр Петрович Кузякин мне, покойный, рассказывал, как дрожащими руками он брал яйцо Стерха, которое Флинт привез. Ему так завидовали все, просто ужасно. Это 77-й год. Мы первый год прилетели в Чекурдах летать, проводить учеты Стерха, с тем, чтобы потом взять первую партию яиц, которые улетели в Америку. С этого вот начиналось разведение стерхов. Вот Владимир Евгеньевич, вот он в кедах своих, в которых он, это его парадная обувь, у него две обуви, это кеды и болотные сапоги всегда были. Вот. И, по сути дела, вот интересно одевался очень, абсолютно, я бы сказал, ну, без всяких потуг на что-то. Несмотря на то, что вот прилетел профессор московский, вот он в своей военной рубашке в зеленой всегда ходил, какая-то штормовка у него, штаны, вот, ну и свитер поддевал под штормовку. Спал в тундре прямо вот так вот, когда ходили, с ним надо отдохнуть, ложиться там где-нибудь на кочечку, поспить себе, дальше пойдет. Ну здесь вот, это еще, видите, Ми-4 вертолет, это 77-й же год. Вот подсаживаемся к гнездам стерхов, там какие-то у нас тут эйфории у всех, как это вот сели гнезду стерха. А тут интересно, вот пилот, который вот в центре стоит в кожаной куртке, Сергей Бабилюлька, его фамилия, и сейчас его именем назван один стерх в Окском заповеднике, один стерх в Америке. Никто не знал, что такое Бабилюлька. Я им, когда в Америке рассказал, так это же вертолетчик, да, они Бабилюлька, Бабилюлька, у них в племенной книге есть там такое имя, интересное, говорит, слово такое. Так он очень интересную вещь сделал. Флинт говорит, ну надо нам садиться в гнезду, яйца брать, садимся мы, хоть он четверка, это не восьмерка, дует послабее, но все равно хорошо дует. И если близко садишься, яйца выкатываются в воду. А как они выкатываются, охлаждаются? Нельзя. Подальше сядешь. Там все-таки бывает там и до колена воды, хоть там не там мерзлота, все равно Якутия, не провалишься, ну в морозобойну попадешь. И травка есть, и не видно издалека с 50 метров. Ходишь, ищешь это гнездо. Вот. Он говорит, ну как, Сереж, а вот как сделать так, чтобы все-таки нам и яйца не купать, и находить побыстрее? Он говорит, хорошо, Владимир Евгеньевич, сейчас мы все это организуем. И он придумал такой очень хороший способ, прям надлетает над гнездом, прямо вертикально садится на гнездо. У вертолета есть такой конус, тень ветровая там, прям садится на гнездо, и потом чуть-чуть делает, так вот смотрит туда в стороночку, сдвигается, и колесо ставит прямо на край гнезда. И в ботиночках Флинт мог прям в кедах своих, не, ну он тут в сапогах все равно, вертолете-то был, взять яйцо, одно из двух, и лететь дальше. Вот, ну вот тут, это уже восьмерки пошли, а нет, еще четверка, да. Вот, такие, значит, дела. Ну вот, проблема, да, он всегда говорил, Саня, ну мы попробуем, водный тест сделаем, живые оба яйца. Вот, хорошо, а какое брать-то? Одно надо взять? Какое брать? Вот, и он тебе говорил, Саня, надо брать самые крупные. Он так везде цельный такой был человек. Поехали. Ну, это вот его детище, по сути дела, питомник журавлей Окского заповедника, который был создан в 79 году. Причем, сначала Флинт, он там очень много провел в главприроде, ресталищ всевозможных, доказывая, что это нужно делать. Ну и там многие, ну не многие, к сожалению, некоторые сейчас помнят, Василий Васильевич Криницкий был такой деятель, там, который заповедниками командовал в главприроде. Он говорил, ну что это, мы сейчас будем тебе питомник строить, ты сначала этих самых заведи стерхов своих, а потом питомник уже будем тебе строить. Вот. Он как завести, а куда их сажать, а как что? Да не, это ты куда хочешь, туда и сажай. Короче, там что-то такое первый год в 78-м году с Преклонским думали, делали, ну, кое-как какие-то вольеры создали, и в конце концов в 79-м году уже мы привезли птенцов к себе. Ну и вот во что это все дело превратилось сегодня. То есть из тех вольер, на которые, ну, что называется, без слез не глянешь, какие они были сделаны тогда, с огромным энтузиазмом, как это говорилось, хозспособом, все это строили. Володя Панченко, царство ему небесное, вложил всю душу в это дело, Преклонский тоже. И вот теперь вот такого мирового уровня вольеры, отличный журавлятник, отличный штат, все работает как часы. Птенцов можно получать столько, сколько надо, в те сроки, в которые нужно. Ведется племенная книга и т.д. и т.п. Вот еще одно международное детище Владимира Евгеньевича, о котором Владимир Михайлович забыл упомянуть. Это меморандум об охране стерха в рамках Боннской конвенции. Идея вот этого меморандума возникло. Вот в Америке мы были с Владимиром Евгеньевичем и с Арчибальдом разговаривали. Он говорит, знаете, вот есть Боннская конвенция о мигрирующих птиц, животных. Я знаю, вы не члены России, не сторона этой конвенции, но вот надо бы сделать такой меморандум по стерху. Это самая достойная птичка, и вообще, может быть, даже и не птичка, а и из других групп позвоночных. Объект самый достойный, сделать отдельный меморандум. И вот мы обсуждали, мне казалось, это все как-то так ля-ля. Вот. Но Лаэль Евгений за это дело уцепился, начал ходить в министерство, стучать. Пришли письма там из Америки, еще откуда-то. Боннская конвенция тут написала. И вот расшатали это дело. И первое совещание в рамках этого меморандума провели в Москве замечательным образом. Сейчас уже сколько прошло их? Семь таких совещаний, в которых Россия участвует. По сути дела, это была первой пуповиной, которая связывала Россию с Боннской конвенцией. Сейчас еще меморандум по САГЕ подписан, хотя мы не сторона конвенции. Вот. Ну и пошла работа. Пошла работа по стерху. Стерх стал разводиться, стали получать потомство, начали выпускать этих самых птичек. Да, стали изучать ареал, в том числе и при помощи спутникового мечения. И вот такие вот получили картиночки. Это еще, так сказать, при активной деятельности Владимира Евгеньевича. Это уже к середине 90-х годов. И такая вот фигура получилась пролетом двух группировок стерха. Вот. Ну... И пошла работа по выпуску разными методами. Сейчас мы вообще не касаемся этой самой технической стороны, не этому посвящены сегодня разговоры. Вот. Разными методами, которые Владимир Евгеньевич описал в своей стратегии замечательно, которые пропагандировал приемные родители, одичание. Там. Вот. Выпускали этих самых стерхов в природу. Вот. На сегодняшний день 175 разными методами птичек так или иначе выпустили, некоторых в виде яиц подкладывали к серым журавлям. Ну а вот то, что мы смогли установить, успешно начали миграцию, из них почти 70%. Это прилично очень. И вот такая картинка получилась очень интересная. Вот Настя Шилина, она проанализировала там всю доступную литературу по встречам стерхов в разные годы, в разных частях ареала. И вот она такая, вот видите, как она рушится, вот там, начиная с середины 70-х годов, просто по типу краха идет кривая вот эта, да, и к середине 90-х вон там вообще прям почти до нуля достало все это дело. Вот. А мы начали выпускать как раз в 91-м году стерхов. И вот этими разными методами выпуская, мы вывели это дело все-таки на плата, видите, и тут вот даже какие-то тенденции у нас есть, которые нас слегка радуют. Но радуют не так уж сильно, потому что все-таки эффективность нам кажется низковатой. Низковатой почему? Но у журавлей, у диких в природе, у них ведь где-то процентов от 50 до 70 смертность по первому году у птенцов есть. А наши выпущенные птицы, естественно, у них смертность гораздо больше должна быть, как мы там не воспитывай. То есть из сотни выпущенных хорошо, если полтора-два десятка в природу попадают. Вот. И прирост этот очень маленький на фоне убыли, там другой какой-то, где-то там... Пакистанцы, афганцы там стрельнут пару стерхов, вот уже процентовка качнулась сильно. Вот. А американцы в это время такой задумали проект с использованием мотодельтапланов, который вместе с канадцами, они Билл Лишман, канадец, начинал это дело с канадской казаркой, потом лебедей попробовал, потом канадского журавля. И потом американцы стали делать это все с журавлем американским, с белым их исчезающим видом. И Флинн за это дело, в общем-то говоря, уцепился. Это было достаточно уже, это начало 2000-х годов, первое совещание в Московском зоопарке у нас в 2002-м. В 2000-м. Проводили по этому делу. Для нас казалось это фантастика. Я говорю, ну как же? Старик, это мы же знаем, какие там у них квадратным гнездовым способом территории расчерчена дорогами этими прекрасными, да, кругом там стриженная травка, там эти фермы. А у нас-то оттуда везти стерхов, там дорог-то вообще нету. Там 1500 километров надо по рекам только продвигаться, а по берегам болото, тайга там, озера, какие-то притоки, никуда не сунешься. Нет, говорит, давай, давай будем думать, давай будем обсуждать, давай будем как-то размышлять. Ну и вот и начали размышлять. Ну, все эти самые первые этапы, давай, Настя, дальше. Да, ну вот здесь все нарисовано так, как оно есть. Вот красная линия, это как стерхи оттуда, с севера летают на свою зимовку в нацпарке Аладео в Индию. Вот. А мы решили так, что в Индию, конечно, мы не полетим, поскольку Афганистан и Пакистан надо пересекать, там Гиндукуш, там дельтаплан не сработает, конечно. И потом душманы. И мы в рамках этого меморандума-то ведь встречаемся и с пакистанцами, и с афганцами. Афганцы говорят, мы, говорят, да, из Министерства охраны природы, мы контролируем наши водно-болотные угодья, но только вокруг Кабула. Дальше мы, говорит, свое влияние не распространяем. То есть вот эта вот охота традиционная, которая идет на журавлей там, она никак не может быть лимитированной, поэтому сколько, мол, вы, ребят, не выпускайте, их там будут стрелять. Там, и, вот. И в Пакистане то же самое, там, где пуштуны живут в горах, там центральное правительство ничего сделать с ними не может. Вот, поэтому, назад. Поэтому вот решили доводить до границы с Афганистаном, это южный Узбекистан, на реке Амударье, там зимовка сформировалась серых журавлей за последние 20 лет, очень интересная, раньше ее не было. Вот. И, собственно говоря, вот мы таким образом на 2000 километров сокращаем путь миграции, вот, и не пускаем их туда, где их могут стрелять вот эти самые злые душманы. Ну, это вот такие картинки, как это все делается. Сначала подготовка в Окском заповеднике, потом вот дорог-то нет, вот такие варианты этих самых дельтапланов. Вот это Обские просторы тут. Вот. Ну и мы изучали адаптивные возможности стерхов в Узбекистане, возили туда своих стерхов, они у нас там жили, смотрели, чего они там, как они зимуют, кого они там едят, как им там живется. Ну, в общем, жилось им неплохо. И вот они, вот видите, начинают уже в таком нежном возрасте еще размножаться им рано, но уже подтаковывать, у них такие дисплей такой брачный наметился. То есть всесторонне это дело попытались мы проанализировать. Вот это пограничная зона за колючей проволокой между фарватером Амударьи и колючей проволокой. Вот это запретная зона, кое никого не пускают. А там рисовые поля. Вот только отдельных там пускают фермеров, декхан, которые рис выращивают. Нет, назад. Вот. И вот, нет, назад. К декханину. Вот видите, журавли. Вот они ходят журавли, а вот идет декханин. Они его не боятся там. Те же самые журавли, к которым мы на юге Западной Сибири 2 месяцами или 3 месяцами раньше на машине можем подъехать на полкилометра, не выходя из машины. За полкилометра они взлетают. А тут вот он ходит, они его не боятся. Тоже, ну, как и в Индии так же получается. Ну, психика меняется, известное дело. Вот, то есть здесь вот масса гуся нашего, мы тогда насчитали 50 тысяч серых журавлей там, и гусей там около 100 000 белолобых и серых. Утки там много нашей. Вот это Амударья. По фарватеру Амударьи проходит граница. Север Узбекистан, с юга Афганистан. Красным оконтурены вот эти вот сельхозугодья, на которых скапливается вот это самое. Это в районе города Термез. Вот тут город Термез. Это все очень близко, очень так компактно. И под строгой охраной пограничников. Интересно, вот все там, что называется, афганцы, даже на нас природоохранные какие-то написали лени и лишенки петицию, что вы безобразием занимаются, там у вас на вашей стороне жгут растительность, вот, в этой погранзоне. Это очень вредно, это очень плохо. Вот. Ну, вы что-то с ними сделаете, с пограничниками этими узбекскими, чтобы биоразнообразие не страдало. Палы. Пускай пограничники жгут тростник для того, чтобы там все было видно, чтобы наркотрафик не прошел. Вот. Так оказалось, что это сжигание этого тростника для журавлей, для гусей, это манна небесная. Как только проходит пал, освобождается вот это из-под тростника, вот такая площадь, они сразу летят. Вот еще видите, тут огонь не погас. Они уже прилетели, потому что они здесь еще находят. Вот жареный рис, всякие козявки, полевки какие-то жареные. То есть масса еды, которую легко взять, которая видна их. Но эта аттрактивность повышается этой территории намного. То есть эти палы, они оказываются, вот видите, что тут такое? По-разному можно к ним подходить. Ну вот, и на сегодняшний день вот такие вот здесь, есть у нас дельтапланы, есть у нас пилоты. Проехали мы ногами, что называется, на колесах этот самый маршрут весь, от Гнездовья и до этой самой афганской границы, от GPS-или все, посмотрели дорогу. С пограничниками договорились, со всеми договорились, и в общем все готовы к тому, чтобы реализовывать это в полном объеме. Вот к нам в 2011 году приехал наш бывший министр Юрий Петрович Трутнев, вот он в середочке стоит, вот, у него были мысли там какие-то, которые он не раскрывал, вот, посмотрел, чего вы тут делаете, ребята, да вот, мы говорим так и сяк. А потом рассказал, уже будучи помощником Путина, Путину про это дело все. Вот Владимир Владимирович к нам приехал, вот, и вот он, значит, с нашими, видите, стерхами там полетал. Вот. Ну и так вот эти стерхи дальше улетели. И, собственно говоря, вот тут мы видим серых журавлей, которые летают. Идея-то какая? Доводить этих стерхов до Узбекистана, внедрять их в эту огромную зимовку, 50-тысячную серых журавлей, которые, по сути дела, но это надо бы еще, конечно, пометить, но, так сказать, процентов на 90 можно сказать, что они гнездятся там, где надо. То есть они где-то из Западной Сибири. Центральный пролетный путь, Западная Сибирь, может быть, Северо-Западной Сибири. Вот. И обратно с серыми журавлями они спокойненько полетят туда, куда надо, а там уже включат ближний привод, как они шли за дельтапланом, и попадут туда, куда надо. И вот Владимиру Евгеньевичу будет памятник нерукотворный, вернее, рукотворный, и его идеи, когда вместо тех 100 серых журавлей мы увидим в небе вот такие 100 стерхов. Мы надеемся до этого дожить. Спасибо.